Глава вторая. Папоцка и мамоцка. Свободная любовь – типичная логическая обманка мрака. Если хочу – люблю, хочу – не люблю – это не любовь. А если действительно любовь, то сразу того нельзя, сего нельзя. Какая уж тут свобода? Иссиорх. Преподавательница Волчкова – рыжая особа с зеленоватой челкой, имевшая привычку на семинарских занятиях вертеть в руке кусок пластилина и отщипывать от него, взяла зачетку Мефа. «Достаточно. Я удовлетворена вашими знаниями», — поведала она. Буслаев, которому казалось, что он сейчас произнес убедительную речь про зоологию позвоночных, с замиранием сердца смотрел, как ручка скользит по бумаге. А потом она оторвалась от зачетки и... «А почему три?» — не сдержавшись, воскликнул Меф.
«Я же сказала, я удовлетворена вашими знаниями», — спокойно пояснила Волчкова.
«Но я же хорошо говорил».
«Совершенно верно. Хорошо говорил. А надо хорошо отвечать. Следующий».
Мев схватил рюкзак и выскочил в коридор. Это была его первая тройка на летней сессии, и он сомневался, что на пересдаче в конце июня получит больше. Волчкова не взлюбила его еще в сентябре, и каждые 5 минут ляпала что-нибудь вроде:
«Разумеется, наш красавчик поленился принести методичку». Или: «Надеюсь, Буслаев не упадет в обморок, когда в следующий раз я принесу из лаборатории скелет крысы».
Старые девы с биофака, по наблюдению Мефа, делились на две группы. Первая ставила любому молодому человеку высший балл при условии, что он сумел бы правильно найти на картинке слоника, жирафа и крокодила. Вторая не поставила бы четверки даже в том случае, если молодой человек был бы Мичурин, Вавилов и Менделеев в одном лице. Меф же, увы, был всего лишь Буслаев. В коридоре Мефа мгновенно окружили и стали выяснять подробности. Буслаев пасмурно отвечал. Его мгновенно завалили утешающими сведениями. С тройками в аспирантуру не принимают. Это на тот случай, если Мефу туда сильно захочется. Но с другой стороны, за несколько лет многое может измениться. Например, Волчкова выйдет замуж и подобреет. Или через годик, когда все поутихнет, пересдать можно не Волчковой, а кому-нибудь другому с той же кафедры. «Знаете что? Ступайте вы все в бамбуковую поросль!» – буркнул Меф, в тропической форме отправляя всех лесом. Утешения, как таковые, он ненавидел. Настроение у него было паршивое. 10 дней готовиться, чтобы получить трояк. За прошедший год Мефодий хорошо изучил своих сокурсников. У них, как и везде, имелось 2-3 отличника, которым все равно, что и когда сдавать. Но лучше первыми, чтобы не тратить ни секунды жизни. Они заходят, исчерпывающе отвечают, не тратя время на подготовку, и через 20 минут после начала экзамена спокойно шлепают в фундаментальную библиотеку, потому что успели прочитать только 39 книг из необязательного списка по химии, а 40-я так и осталась непроштудированной. Есть несколько известных лоботрясов, постоянных обитателей курилки, которые своей смелостью похожи на отличников с той только разницей, что им нечего терять. И, наконец, подавляющее большинство составляет лавирующая масса, которая дрябла, как протоплазма, трясется в коридоре и, припав глазом к процарапанной дырочке в закрашенной двери, пытается определить, какое лицо у препода и какое у отвечающего. Эта масса прекрасно осведомлена, что все преподаватели разные. Некоторые вначале ставят несколько пятерок за смелость, потом начинают спрашивать строже, неожиданно звереют и всю вторую-треть экзамена режут всех подряд, добрее только к финалу. Другие, наоборот, вначале режут, а потом, подустав, прерывают после первого же предложения фразами «следующий вопрос» и «достаточно». Главное для этой массы – поймать психологическую волну преподавателя и на этой волне спокойно переправиться к очередному зачету или экзамену. Через толпу протоплазмы Меф пробивался к буфету, чтобы дождаться Дафну, когда ощутил чей-то взгляд. В этом не было ничего удивительного, ибо с Мефом то и дело здоровались, окликали его, смотрели на него, но этот взгляд казался особенным, упорным, тяжелым, абсолютно осязаемым, словно струя ледяного воздуха на миг коснулась его спины. Привыкший доверять интуиции больше, чем разуму, Буслаев обернулся. Ему показалось, у лестницы мелькнуло и сразу исчезло чье-то лицо. Когда Меф из упрямства добрался до лестницы, там никого уже не было, кроме 2 девушек с 3-го курса, которые, как кошки, зарывали окурки в цветы. Девушки настороженно оглянулись на Буслаева и продолжили свое занятие. Потоптавшись на лестнице, Меф вернулся. Еще издали он увидел огромную фигуру, которая, как ледокол, проламывалась сквозь толпу.
Студенты и студентки пугливо отскакивали. Не так часто в смирных университетских коридорах встретишь бугрящегося мышцами гиганта в красных шортах, буденовке и с желтым шариком на нитке. Разумеется, это был Зиге. Радостный, смешливый, восторженный Зиге, жизнь для которого состояла из праздников, переживаний и открытий. Бабочка пролетела или бутылка с газировкой пшикнула – праздник. Коты подрались – переживания. Зубной пастой можно рисовать на обоях – открытие. Да и вообще, если разобраться, что такое чудо? Нарушение привычного хода вещей. Когда взрослый видит, что летит бегемот, он вызывает врача. Когда это видит ребенок, он радуется. Поэтому при детях бегемоты летают чаще. Им нет смысла притворяться. Заметив Мефа, гигант, радостно ухмыляясь, зашагал к нему. Покрытая жуткими шрамами грудь оказалась на уровне лица Буслаева. Каких шрамов тут только не было. И от копья, и мелко рваные от бензопилы, и от клинкового оружия, и от разбитого стекла. Практикующий хирург-травматолог обнаружил бы тут для себя массу интересного. Два или три шрама были свежие, но Зиги не заморачивался, они уже зарастали. Самый большой из них должно быть от автоматной пули, которая, войдя в грудь, вырвала из спины кусок мяса, Прасковья залепила белым пластырем. На пластыре же написала маркером «Пуф!»
«Дяди пативные, дяди задные! Не хотели, чтобы Зиги на их большой машине синей лампочкой катался! Там много разных машинок было, и все с лампочками!» —
пожаловался великан, заметив, что Меф разглядывает его пуф. «Так это вы выбросили из машины английского премьера?» — шепотом спросил Меф, смутно припоминая все скандалы последней недели.
«Он сам вызвал на перекрестке. Мамочка сказал ему «блысь», — объяснил Зиге.
Буслаев оглянулся. На них смотрело человек 10. Многие с ужасом. Еще бы. Зиге выглядел как гладиатор-убийца. Никто не знал, что таким он становится только под влиянием сознания Пуфса. «Чего ты пришел-то?» — спросил Меф не совсем вежливо.
«Папочка, не говори со мной слога. Тебя зовет мамочка», —
трубно сообщил Зиге, шмыгая носом. «Я не твой папа».
«Мамочка говорит мой. И все она говорит. Нельзя говорить глупости», — заявил Зиге.
Рядом нервно хохотнула девица Лада из Подольска, пишущая курсовик по простейшим. Меф часто брал у нее конспекты. Видно, под влиянием простейших почерк у девицы на всю жизнь остался как во втором классе, что Меф чрезвычайно ценил. Буслаев вздохнул и впредь от своего чада решил не отвлекаться. «В чем дело? Ребятенка не видели? Это мой старшенький», — пояснил Меф. Желтый шарик Зиги зацепился за щит с расписанием. Переживая, что он лопнет, Зиги резко повернулся, и человек 6 покатились, как кегли. Меф забеспокоился, что Зиги может, испугавшись, ломануться по коридору. Это было чревато последствиями. «Веди себя хорошо, и я научу тебя делать бомбу из Кока-Колы и Ментоса», — пообещал Меф.
«Папочка!» — повторил Зиге. «Ты что, оглох? Скорее! Мамочка будет сидиться!»
«Она что, здесь?» — забеспокоился Меф.
«Возьми меня за лучку. Мамочка говорит, дети должны ходить за лучку. Без лучки их можно потерять», —
потребовал Зиге, доверчиво протягивая ему ковшовую ладонь, которая рвала железо как бумагу. Меф не осмелился посягать на авторитет мамочки. Прасковья сумела сформировать в своем дитятке правильное к себе отношение. Он протянул ему ладонь и позволил сыночку буксировать его за собой. Зиги летел как метеор. Пару раз Мефу казалось, если бы он не переставлял ног, гигант бы этого и не заметил. Они пронеслись по коридору и оказались в дальнем его крыле, у закрытой учебной части вечернего отделения. Здесь, в вечно пустом закутке у технических комнат, обычно ругались, целовались, прогуливали лекции, спешно переписывали бомбы и выясняли отношения. Меф ожидал, что Прасковья будет ждать его на этаже, и даже прикидывал, не ей ли принадлежал тот взгляд, но Зиге пронесся к последнему холлу со служебным лифтом. Здесь он остановился, отпустил папочку и мощным пальцем надавил кнопку вызова. «Твоя... наша мама нас чего, на улице ждет?» — спросил Меф. Зиге не ответил. Только что он обнаружил, что от его шарика осталась желтая резиновая тряпочка, которую он печально держал за нитку.
«Папочка!»
— ужасным голосом крикнул Зиги. На его лице проступила непоправимость несчастья.
«Не надо, сын, держи себя в руках», — быстро сказал Буслаев, но этим лишь ускорил трагические процессы, зародившиеся в груди у сыночка.
Его сотрясали рыдания. Он схватил Мефа, ощутившего себя бабочкой в руках у препаратора, и стал трясти его, вытирая о него зареванное лицо. Рубашка у Буслаева мгновенно промокла.
«Папочка! Царик-бум! Царик-бум!»
«Куплю новый, только отпусти!» – прохрипел Меф. Зиги задумался.
«Купи не два один, а два много!»
Меф еще по прошлому году помнил, что такое Зигина «два много». Это число начиналось от двух и простиралось в бесконечность.
«И чтобы один был вот такой зелененький!» Продолжал мечтать Зиги, уверенно показывая на синюю стену.
Зиги уже успокаивался, когда Меф случайно заметил то, на что прежде не обращал внимания. На шею гиганта на шнурке висел конный русский дружинник в плаще, занесший над головой меч для страшного удара. Подставка у него была погнута, меч наполовину отломан, и вообще бедняге очень досталось в жизни. Когда-то Меф находил похожих солдатиков на балконе в детских игрушках папы Игоря. Они вставлялись по 12 штук в узкую подставку. 6 русских с одной стороны, 6 тевтонцев с другой. Не подумав, Меф протянул к солдатику руку, но внезапно ноги его оторвались от пола, а сам он только чудом не размазался по стене.
«Мое! Не дам!»
Зиги зажал всадника в ковшовой ладони. Маленькие глазки смотрели сердито и подозрительно. Двери лифта открылись. Меф и Зиги разом повернули голову. Перед ними стояла тонкая бледная Прасковья в платье таком алом, словно оно было выкроено из парусов Грея. Прасковья смотрела на Мефа. На виске у нее пульсировала голубая жилка. Не выдержав его пылающего взгляда, Меф опустил глаза и обнаружил, что Прасковья босиком. На ногах следы чернозема с факультетского газона. Между мизинцем и безымянным пальцем застрявшая головка одуванчика.
«Одуванчик», — сказал Буслаев,
хотя цветок в представлении явно не нуждался. Прасковья даже бровью не повела. Мефу казалось, для нее не имеет значения, что он говорит, и говорит ли вообще. Смысл речи заложен глубже слов, и слова только тогда обретают силу, когда согласуются с этим глубинным смыслом. В противном случае они мало чем отличаются от блеяния. Двери лифта стали закрываться. Зиги шагнул в проем и придержал их. Проскользнув у Зиги под мышкой, Прасковья оказалась рядом с Мефом и протянула руку к его лицу, не касаясь кожи. Ее пальцы дрожали. Лицо мучительно исказилось.
«Меоди, уэ-асте»,
пыталась произнести она. Меф участливо слушал, не понимая ни слова.
«Да ничего, учусь помаленьку. Сегодня вот трояк получил. Ты-то как?»
Ляпнул он, предположив, что Прасковья спрашивает, как у него дела. Но он не угадал. Пол под ногами у Мефа задрожал. Вспыхнули и мгновенно перегорели лампы дневного света. Стекло дало длинную трещину. На преподавательской парковке заныли, законючили сирены. Меф подумал, что впервые в истории мироздания все силы Кваднона оказались собранными в двух людях на узкой площадке у биофаковского лифта. Убедившись, что у нее ничего не выходит, Прасковья нетерпеливо обернулась к Зиге. После гибели Ромасюсика именно он стал ее рупором. Зиги Прасковья берегла куда больше ходячей шоколадки, боясь повредить его детский разум. Если у Ромасюсика глаза стекленели и собственное сознание отключалось, то Зиги чаще озвучивал лишь основную идею, насколько сам ее понимал.
«Будь осторожен, папочка! Мамочка говорит, у тебя на лице грусть и одиночество. Скоро будет плохо. Тебе плохо, и ей плохо. Сталось ли что-то случилось? Мамочка волнуется. Она
запутался в словах Зиги. «Чувствует?» — договорил за него Меф. Младенчик благодарно закивал. «А что плохо? Что случилось?» Меф не был напуган, но знал, что Прасковья просто так паниковать не станет.
Мамочка не знает. Ей сердце подсказывает. И еще она просит меня казать. Твоей светлой скоро у тебя не будет,
доложил Зигя. В каком смысле моей светлой у меня не будет? И куда же она денется? С угрозой уточнил Меф. Просковья молчала. Ее сыночка же волновало другое.
Папочка, а что такое сердце? У тебя оно тоже есть?
Принялся уточнять он. Наследница мрака расхохоталась коротко и страшно. Мефа сбила с ног. Дальше по коридору хохот Просковьи выдавил железную дверь лаборантской.
Мамочка, подожди! Папа Савике обещал купить. Два много.
Страдальчески оглядываясь, Зиги вслед за мамочкой шагнул в лифт, просевший под его тяжестью. «Только попробуй тронуть Дафну! Я тебя предупредил!» — крикнул Буслаев в закрывающиеся двери лифта. Последним, что увидел Меф, была босая нога Просковьи с застрявшим одуванчиком и покачивающаяся на длинной нитке лопнувший шарик сыночка. Несколько минут спустя, бесцеремонно растолкав мешавшие ему автомобильчики, от главного входа отъехал угнанный 2 часа назад трейлер с прицепом. Зиги не любил катать мамочку Просковья в маленьких мотынках. Некоторое время Меф простоял на площадке, неподвижно глядя перед собой. В голове вертелась фраза, что его светлой скоро с ним не будет. Что имело в виду Просковья? Была ли это угроза или, напротив, попытка предупредить об опасности? И откуда Просковье об этом известно? Маловероятно, что Свет докладывает ей о своих действиях. Тогда кто? Лигул? Но почему Просковья утверждает, что плохо придется не только Мефу, но и ей самой? И кто, наконец, смотрел на Мефа? Вопросы в голове шевелились, как тараканы на кухонной стене. Позабытые подробности, до этого таившиеся в аппендиксе памяти, в тине нерешенных задач и отодвинутых проблем выплывали одна за другой. А что, если Дафна знала? Что-то тревожило Дафну, причем тревожило давно. Она становилась то нежна, то раздражительна. Часто поднималась на крышу и сидела в одиночестве, глядя на свою флейту. Пыталась что-то играть, но не доводила до конца и бросала. Когда Меф спрашивал ее, в чем дело, Дафна отвечала не впопад. Порой Буслаев поднимался на крышу с ней вместе и видел, как она летает. Порывисто, стремительно. То устремляясь за облачную высь, так что перья покрывала изморозь, то, сложив крылья, падала к самой земле. Меф следил за ней глазами, наблюдая, как она мечется, и ему чудилось. Она безнадежно пытается соединить несоединимое, сшить город и тучи единой нитью. В открытую они никогда не ссорились, но иногда в их отношениях проявлялись недосказанности, полутона, недопонимания, и тогда оба, как чистоплотные сурки, принимались оттирать свою шерсть от малейшего пятнышка. Проблема состояла только в том, что иногда это запутывало отношения еще больше, как сурок, который сильнее пачкается, если начинает растирать лапками каплю клея. В кармане завибрировал мобильник. Меф вытащил телефон и сообразил, что Дафна ждет его в буфете уже минут 15, и это 4-й ее звонок. Буслаев полетел в буфет. Буфет был типично университетским. На переменах и сессиях в него едва можно было протолкнуться. Во время же лекции он пустел, и становилось слышно, как на окне журчит фонтанчик в форме мельницы. За пузатым сундуком витрины окопалась буфетчица тетя Зина. Кругло-стремительная, перекатывающаяся. В фартуке с огромным карманом, в котором помещалось все на свете. Рук у нее было 4, или 6, или 8. Они мелькали так стремительно, что бесполезно было их считать. Другим примечательным свойством тети Зины было, что она никогда не давала мелкой сдачи и никогда не требовала занести деньги, если у кого-то не хватало. Получался такой приблизительный баланс. В редкие моменты передышки тетя Зина проваливалась в неподвижность. Она сидела у окна на стуле, сложив на фартуке красные, исцарапанные, нелегально обитавшие в буфете кошкой руки, и тогда все видели, что рук у нее всего 2. Меф успел в буфет вовремя. Рядом с Дафной уже пытались усесться 2 третьекурсника. Точнее, усаживался один, а своего приятеля, длинного и тощего, использовал как живой щит. Ему казалось, если он будет тюкать друга в присутствии девушки, втирая его в асфальт, то девушка увидит, какой он мужественный, и сраженная обрушится к его ногам. «Простите, ребята, у меня билет на этот стул», — Меф уверенно сел напротив Дафны. «Чё, серьёзно?» – возмутился активный и, убедившись по лицу Дав, что правда, ткнул пальцем в своего замученного друга. «Вот он, вот дико недоволен. Посмотрите внимательно на его лицо. Это лицо озверевшего бабуина». Озверевший бабуин застенчиво улыбнулся. «Ну, мы пошли. Простите нас, пожалуйста», – сказал он, утаскивая своего приятеля за рукав. Меф купил у тети Зины салат летний, образованный из двух покончивших с собой огурцов и одного умершего своей смертью помидора и разогретую в микроволновке куриную ногу. Он знал, что Дафна, хотя и светлое существо, отнюдь не удовольствуется одним нектаром.
«Как экзамен?» – спросила Дафна.
«Моими знаниями удовлетворены», – отозвался Меф, думая о другом. Еще полчаса назад ему казалось, что трояк по экзамену – трагедия. Теперь же Волчкова со своими фокусами отодвинулась на 105-й план.
«Что случилось?» –
спросила Дафна. Мефодий рассказал ей о Прасковье, умолчав только о словах «Твои светлые у тебя не будет». Они казались слишком страшными, чтобы их повторять.
«Странно», – внезапно отозвалась Дафна.
«Что странно?»
«Что Зиги с таким упорством называет Прашу мамой?»
Меф поскреб ногтем лоб. «Ну так не дедушка же, он же маленький, ну, в смысле по соображению».
«Это да, но мама у него точно была, иначе не возникло бы и потребности в маме. И потом я замечала, на него садятся комары».
«Ну и садятся, а кого они не кусают?» – рассеянно отозвался Буслаев.
«Стражи мрака, их кровь им не подходит».
«То есть Зиге – человек, каким-то образом оказавшийся в Тартре, а затем вместе с Пуфсом вернувшийся в человеческий мир?» – подытожил Меф.
«Все верно. Только не взрослый человек, а ребенок, выросший в Тартре».
Дафна хотела заняться куриной ножкой, но когтистая лапа, вынырнувшая из горловины рюкзака, загарпунила ножку и уволокла. А еще через секунду послышался звук разгрызаемого сустава и голодное урчание. Контрабандная кошка теть Зины подозрительно выглянула из-под прилавка и хрипло мяукнула. Она была такой толстой, что давно уже не столько ходила, сколько каталась мячиком. «Слушай, меня тут мысль одна занимает. Почему же я не умер, когда узнал Ирку? Ну, что она та девушка, с которой мы когда-то дружили? Всякий, узнавший Валькирию, умирает. Нелогично получается?» – внезапно спросил Меф. Гладкий лоб Дафны прорезался складкой. Только Буслаев мог искать логику там, где стоило просто радоваться.
«Валькирию. Когда же ты узнал Ирку, она больше не была Валькирией. Видимо, так».
«А-а-а», – кивнул Меф. «Тогда ясно. Все же интересная штука с Зиги получается. Они затянули живого младенца в Тартар и вырастили его там. Интересно, он там один такой?»
Дафна не знала.
Буслаева позвал из коридора однокурсник. Меф вышел из буфета. Дафна потянулась за ним, но ее окликнула тетя Зина. «Светлая челочка, хоть сюда. Да, ты». Натянув на лицо вежливо вопросительное выражение, Дафна приблизилась. «Не сбегай. Коробку свою забыла», — сообщила тетя Зина.
«Какую коробку?» — растерялась Дафна.
«Вон, за стулом стоит». Дафна оглянулась и точно увидела за своим стулом коробку из-под обуви.
«Это не моя».
«Правда, что ли?» — не поверила тетя Зина. «Нечего крутить, до тебя тут ничего не было».
Дафна осторожно подняла крышку. Внутри коробка оказалась пустой. На дне фломастером было размашисто написано: «Скоро тебя здесь не будет. Мы обе это знаем. Не волнуйся, я о нем позабочусь».
«Что это?» — тихо охнула Дафна.
Тетя Зина рассеянно заглянула в коробку, но читать не стала. Ее волновало другое.
«Попробуй только здесь ее выкинуть. С собой уноси. Забьют ведро бумагой, а сверху суп выливают. Ученые девушки, блин. Гордость родины», — произнесла она с негодованием.